Привет. Скажи привет.
Йоу, привет.
Меня зовут Юра. У меня в гостях Юрий Липский. У меня в гостях Нарек Арутюнянс. Я выбрал.
Арутюнянс.
А?
Тюнянс.
Антюнянс, да. Это проект ВАС, латинскими буквами V-A-S и апостроф. Недавно вышел у тебя альбом, который называется «Быстрее послушать». Очень классный альбом.
Спасибо.
Вопрос слушает. Ну, ты, ладно, не только про альбом, тут на самом деле очень много регалий. Ты музыкант, продюсер. Насколько я понимаю, ты продюсируешь только сейчас, ну, как бы свои треки с другими исполнителями, или ты для других исполнителей тоже продюсируешь?
Сейчас ничего не делаю, нет.
Ага. Ведущий — это MTV, это Radio Jazz.
Это и... все было когда-то, да.
Да, и «Взрывная волна», да, Blast Wave.
Да, и был «Серебряный дождь» когда-то тоже.
И «Серебряный дождь». Композитор, фильм «Смотри, как я». Угу. Это в 2020 году он вышел, да?
Да.
Да, но ты там не один, ты там с кем-то еще, да, ты писал?
Да, ну, мне помогал, да, второй человек, но не как композитор, как... Угу. Соучастник.
И сам. Писатель. Ты с отцом книгу написал?
Ну да, мы написали. Да. Папа писатель, я не писатель, но да, мы написали с папой книгу.
Блин, давай по порядку вообще. С чего началось вообще? Как ты с музыкой в своей жизни встретился?
Ну, я в музыкальную школу ходил, да.
Да. И что, как, по какому классу, как называется музыкальная
школа? Я до начала 7 лет в Черноголовке, когда я жил. Потом... пару лет в школе Дунаевского здесь, в Москве.
Ну, какой инструмент у тебя был?
Фортепиано.
Фортепиано?
Да вот, как раз в Дунаевке началась какая-то гитара, но не, скажем так, вне класса, в общем.
Ну да.
Просто
да,
с чуваками.
Да, да. И сколько тебе было лет, когда вот ты начал, когда ты переключился на гитару?
14-15.
14-15. Это типа потому, что такой возраст, ты хочешь играть во дворе на гитаре, или...
Да не, ну что, ладно, что в наше время особо-то во дворе, так уж прям вот во дворе, наверное, все-таки это давным-давно, ну, да, было. А, ну да, нет, на улице, конечно, играли, там все такое. А, да нет, просто как-то встретил чуваков, мне так понравилось, чувак мне показал песню «Летчик», группа «Мечтать». Вот, еще что-то показал, песню «Я солдат», группа «Ума Турман». Ну вот это все.
Ну и, в общем, и ты, у тебя сейчас какое отношение? Ты больше по гитаре или больше по клавишам?
Я купил себе гитару, кстати говоря, мне кажется, в 2005 году. Напротив магазина «Мир музыки». Ну, какая там, Тверская, Ямская, не знаю, какая.
Да-да-да, не, подожди, там
Садовая,
Садовая, Ямская.
Вот, там был другой магазин, где продавали гитары. Вот. И там продавались гитары Эпифон, прям отдельно, большим таким, в большом ассортименте гитары Эпифон. Я себе купил гитару Эпифон, а потом купил альбом Маккартни, который назывался, не помню, как он называется, что-то From Backyard, какой-то достаточно старый альбом. И он, оказывается, в том числе был, то есть он на этом альбоме был эндорсером Эпифон и конкретно вот этой гитары.
А Эпифон ты купил что? Эпифон ты купил...
Я не помню.
Не акустика была?
Акустика.
А, акустика, да? Угу.
Да, какая-то она была довольно дешевая. Да по тем временам вообще нормально было.
Угу.
Но Эпифон. Крутая была.
Ну, нормально. Да, у меня первая гитара... А, у меня первая гитара, вот она висит. Вот это вот... Страт, да, сквайровский. Вот. Но он уже типа сильно модифицирован и так далее. Но я на самом деле не очень любил страты, когда я купил гитару, потому что я любил, оказывается, телекастеры, но когда ты сам не выбираешь, мне мой преподаватель по гитаре помог выбрать, и он выбрал как бы для себя скорее. Вот, и я не сильно на ней играл, а потом я купил телекастер в Испании, вот, и начал на ней играть. Так, и...
У меня тоже был телек, если что.
Да.
Сквайр, какой-то очень дешевый, 10 тысяч рублей он стоил в 2008 или в 2007 году. Я купил его прямо в магазине, все как положено.
Да, да, да. 10 тысяч рублей, ну вот это тоже 10 тысяч рублей стоил.
Да, да, ну Сквайр.
Вот, да, и, короче, да. Вот ты тоже больше по телекастерам, да?
Мне больше телекастер нравится, да. Не, ну у них, как бы, если ты не очень умеешь, как сказать... И, ну, как мне кажется, если ты не очень прокаки... Хотя Клэптон, как бы, не знаю. Ну, в общем, если ты... Более универсально, короче, вот так, мне кажется. Телек более просто универсален.
Да. Я обменял тот самый Telecaster, я до сих пор жалею. Знаешь, у тебя бывает такое, что ты с гитарой расстался, и ты жалеешь.
Ну, она была, конечно, красивая, но не очень вообще как бы играбельная у меня была. Потому что я на ней ничего не менял, но я на ней играл в своей первой группе вообще года два.
Что за группа, что вы играли?
Ну, что-то, что вот писали на тот
момент. Ну, вы каверы или вы что-то
свое играли? Нет, мы играли песни, там, я сочинял песни, мы с другом сочиняли песни.
На русском, на английском?
На русском.
На русском.
Да.
Это как раз вот то время, когда ты начал играть на гитаре, как раз типа вот там 15-16, типа того, когда все начинают в группах играть.
Ну, да, ну, скорее все-таки настоящая первая группа появилась в 17-м году.
Угу.
И сразу же появилась вторая. Я играл параллельно в двух группах.
И в обеих ты...
Во второй на клавишах.
Во второй на клавишах. Да. То есть, ну, ты музыкалку закончил, все, ты не бросил, да, ты дошел до конца этого квеста, да?
Да.
Так, и что тебя больше... И у тебя было равноценно, или что тебя больше привлекало? Гитара, клавиши? Или так? Или
наверное, гитара, больше наверное, гитара, потому что... В общем, я много времени на клавиши потратил.
Так, ну ты начал писать новые песни, так, и чего ты, и какое у тебя было представление о дальнейшем развитии, что ты хотел, или ты просто тогда было просто... Да, было просто прикольно играть, или ты тогда уже понимал, что, типа, вот все серьезно, музыка?
Нет, тогда было понятно, что музыка, да, но я просто параллельно много чего еще делал в целом, но играл в репетиции, там все дела... Да не, ну было круто, мы там ездили на какие-то, ну классика, ездили на какие-то дни города, выступали там еще куда-то, да. С группой, со второй должны были поехать, ну не должны были, нам предложили поехать на новую волну, и мы на нее не поехали принципиально. Но предложили группу взамен, другая группа поехала, это были наши кореша.
На новую волну берут группы? Я думал,
ну, видимо, такой... вот это были такие времена медведевские. Не знаю, что-то такое, да, там что-то позвали группы, но уже тогда было понятно, что это какой-то дикий зашквар, и мы предложили друзей, и друзья согласились.
Я помню, я ездил на новую волну, и была, значит, у моей мамы такая подруга, знаешь, которая всех знает. Вот она она всех знает. И она на новой волне какую-то супер-випку достала, чтобы меня провели вот в отдельную зону для артистов. И я вот этого не помню совершенно, то есть вообще. И мне потом мама рассказывает, что, значит, меня подвели к Киркорову. Говорит, вот Юра, вот он... А я уже начал музыкой заниматься. То есть я, ну, подросток, мне я лет 16, наверное, да. Вот, я должен помнить по идее. Вот, и... Говорит, вот это Юра, и он что-то подписывает и говорит, все, правильно, молодец. То есть меня Киркоров благословил, понимаешь, заниматься музыкой. И мама говорит, что я это все, ну, блин, Киркоров для меня панкового в 16 лет, ну, как бы. Я говорю, что ты быстро смял какую-то вот эту фотографию или бумажку, где он там расписался, вот, и вообще потерял где-то через 20 минут. Я этого совершенно не помню, меня Киркоров благословил, а я не помню.
Если хочешь смять, смену.
Так, ты говоришь, ты куча еще всего занимался. Как, что ты занимался, как ты пришел к ведению, как ты пришел к радио?
Ну, к радио это уже спустя там много лет, это 2016 год.
А что было раньше?
Что я делал до этого? Я... Откуда, смотря, начинать? Ну, я там, вообще в какой-то момент я поступал в ВГИК. В ВГИК я не поступил.
На кого?
На сценариста.
На сценариста.
В ВГИК я, да, в общем, с ВГИК у меня не сложился. Я просто закончил курсы. Потом
вот эти
пошел...
Вот подготовительные, да?
Сценарные курсы. Это не совсем подготовительные, это просто сценарный курс. Потом я пошел на поучиться в ГИТР. У меня ничего не получилось.
А в ГИТРе ты на кого учился?
На режиссера, но это был абсурд какой-то. Мы пришли. То есть там была режиссура кино и телевидения, и нам на первом же занятии сказали о том, что мы не будем заниматься кино. И я такой, бля, ну куда годится? Типа, я уже. Мои родители уже заплатили за то, чего не будет. И я, в общем, сразу забил на институт. Что-то мы там угорали, играли. Это опять же, все время какие-то что-то играли. И уже от инста какие-то всякие штуки были. Забавно, еще что-то. Потом я просто перестал в него ходить.
А у Гитры же есть какое-то свое типа радио, какое-то свое вот внутреннее.
Мы на нем записали, но оно, я не знаю, есть ли оно сейчас, и вообще что там сейчас происходит. Там уже оно же как бы, Гитра уже не в том здании даже. Они куда-то
но у меня
вот просто
друг
съехали.
Недавно закончил, оператор Гитра, он говорит, что все там есть, вот это вот радио, вот это вот внутреннее.
Но они же не на Полянке?
Я не знаю, где
они. Не-не, не на Полянке точно. И мы... Да-да-да-да-да. Ну и потом я что-то пошел работать.
А что вы там записали?
Какую-то песню нашей вот группы той. Мы бы выиграли в каком-то гитровском фестивале и, собственно, выиграли запись этой песни.
Класс. И как запись?
Потрясающе. Да, ну, как говно-говном. Да нет, ну, мы пели там какие-то... Ну, это ужас все было. Даже, ну, то есть для института это тоже, в общем, довольно сомнительные все темы. Короче говоря, да, я работал на сериалах, работал ассистентом режиссера и вторым режиссером какое-то время.
То есть ты пошел на, пошел на площадку вот работать, да?
Да, я пошел снимать сериал «Татьянин день». Вот. Это было круто тоже.
Ну, ты согласен с этим утверждением, что если хочешь учиться, то надо идти как раз идти на площадку, идти смотреть, как это все работает, что теория в институте, там в том же ГИТРе или там в том же в ГИКе, это одно, но нужно идти на площадку, и на площадке намного больше ты понимаешь и намного больше набираешься.
Я не уверен, что на той площадке ты действительно многого набираешься. Нет, но я познакомился, опять же, это все имеет смысл, то есть в этом во всем был смысл, опять же, то есть... Не пойти в институт, но пойти работать, в общем, норм. Ну, хоть как-то. И, ну да, ты видишь там каких-то режиссеров. Эти режиссеры в тот момент вели курс ГИТИСа. Я познакомился со всем этим курсом ГИТИСа. Я знаю этих людей. Там снимался один хороший актер в этом сериале, там, Кирилл Сафонов, который, ну, типа, действительно хороший актер. Ну, это все... Нет, это было круто. Другое дело, что там выработка 24 минуты в день снимается сериала, как бы 40-минутного.
И сколько там смены? Ну, часов 12 я подозреваю.
12, но это были безумные переработки. Я там ночевал, то есть я жил... Это без преувеличения. Я жил в ассистентской этой комнате там, два раза в неделю. Ночевал дома... Остальное время ночевал там, мылся с рабочими там же. Не потому, что там, типа, не... у меня там я бездомный и все такое, а потому что просто времени не было. То есть ты там заканчиваешь, не знаю, в час, в три вы уже там добухались, устали, а в восемь уже вставать. Ну и все, какой смысл ехать
домой? Ну и жил ты, наверное, не в получасе езды, да?
Ну, не в получасе, а, кстати говоря, медиа же тут рядом, вот, а мне нужно было на юго-запад гонять, но неохота было. А тем более как, у меня зарплата была 500 долларов, да, то есть там 15 тысяч рублей на тот момент, и я должен был ждать развоза. Меня везут в последнюю очередь, то есть я, ну, то есть где-то в 5 я был бы дома, ну...
Ты на юго-западной жил.
Да.
Я вырос, ну, на проспекте.
На проспекте Вернадского.
Вот, я вырос там. Я там. У меня до сих пор родители там живут.
Все.
Да, и так, хорошо. Ты, значит, был в телевидении, да, ты был на съемках, и тебе. Ну, тогда, как бы, ты хотел вот куда? Ты больше хотел музыкой, кино, ну, или все вместе?
Ну, мне все, у меня просто за счет этих сценарных курсов у меня появилось очень много друзей, совсем не сценаристов, совсем не из этой сценарной группы, это все были актеры, с которыми там мы в том числе и музыкой занимались, и все такое. И мы все время что-то делали, и там был спектакль, в котором я сидел на звуке у них, их дипломный спектакль, с которым я, ну, там, последний раз я год назад, мы гоняли, уже там 10, 12, 13 лет прошло, я не знаю, мы гоняли в Таганрог, например, с этим же спектаклем, там сели на звуки. Ну, короче говоря, это мне всем этим нравилось заниматься, а музыкой просто, ну, все время, всю дорогу, вне зависимости от...
Ну да, ну вот при таком графике, как я писал, там на музыку, конечно, много времени не остается.
Там как-то... нет, там, конечно, не было времени, но и я... Чё, ну, посидеть, поиграть... Попеть вместе со всеми нормально. Концерт сыграть можно было вполне. Можно было.
А ты вот из тех музыкантов, которые, когда начали играть, они начали сразу разучивать кучу каверов, чтобы или...
Нет. Я... У меня огромный пробел в этом смысле. Я начал вот каверами, как каверами. Я занялся только два года назад мне пришла идея записать этот кантри-альбом. И, ну вот, тогда и все. Я не играл никаких каверов особо. Ну, то есть я играл все, что положено знать.
Ну вот, я об этом говорю.
Ну, естественно.
Ну, и у меня тоже в этом пробел. И я как начал заниматься музыкой, начал заниматься своей музыкой.
Ну, в смысле, русский рок какой-то, естественно, я, да.
Ну вот. Ну и, короче, я не знал никаких всех этих песен Цоя, Сплина и всего прочего. И люди прям обижались. Люди прям обижались, что я не знаю. Ну, типа, ты что, ты гитара, Россия, где вообще, где золотой фон?
Кольцо.
Да. Так, и, значит, было кино, было немного времени на музыку. И как дальше пошло дело?
Дальше что-то я еще делал. Сейчас я вспомню, что происходило. После этого, значит... Я начал делать, я начал продюсировать один проект и второй проект, потому что мне понравилось, ну, в общем, мы записали альбом с группой, группа «Да ночью» была такая, мы записали альбом, его продюсировал Костя Чалых, записали мы на студии... Тогда это Human Records. Только-только вышел первый альбом группы On The Go.
Да.
Вот. И я впервые соприкоснулся, ну, типа, с такой серьезной какой-то студией. Вообще,
серьезным продакшеном, да.
Ну да, и мне так это все понравилось. И я понял, что вот этим я очень хочу заниматься.
Они изначально, да, за городом были? Они изначально за городом?
Да, мы сидели в, я не помню, Фряново или Фрязино, что-то такое. Фрязино, по-моему. И, значит, мы что-то 5-10, и я нашел некоторых людей. Некоторых людей. Хендрикс Студио было такие базы и студии. Вот, и я стал работать менеджером студии на 905 года, что-то набираться какого-то опыта, и параллельно они помогали с тогда вот появившимся проектом МКРВ. Я его просто продюсировал, играл там на клавишах. Вот, чувак писал песни, играл на гитаре, и потом это, значит, этот проект перекочевал в другое место, к другому чуваку, который выделил бабки, потом тот чувак, который выделил бабки, хотел нам ломать ноги там и прочее. Это был какой-то человек, отмывающий деньги. Вот, и мы... Да, ну это было абсолютно лихое, крутое время. Мы там жили на... Как этот переулок называется, не помню. В общем, там на Сретенском бульваре мы там условно жили. Бухали, орали, вообще
лихие
мутили.
Лихие десятые.
Да-да-да. Нет, было прям жарко. Жарко, очень круто. А потом я уехал учиться.
Куда ты уехал?
Я уехал в Сан-Франциско поучиться продюсированию. Мне, значит, дедушка сказал о том, что нельзя ходить вообще без образования, нужно, значит, что-то.
Типа все, что бы ты ни делал, да, должна быть бумажка, должен быть диплом.
Ну да,
да.
Но как бы понятно, что здесь и сейчас, в общем... Ты не сможешь набраться такого опыта, какого я набрался там, потому что мало людей действительно там каких-то заслуженных в индустрии, мало людей преподающих и находящихся в индустрии, ну, на каком-то счету, да, занимающихся какими-то серьезными важными проектами, а не вот это инфо-цыганство некоторое, которое у нас происходит, там уже 25 школ, которые учат продюсированию, и как бы не знаю, чему они там учат. Вот, а потом вернулся, ну и все, начал делать аранжировки.
И сколько ты
жил
в Сан-Франциско?
5-10, 1.5 года.
И чё, как там? Знаешь, как это? Ну как там? Расскажи.
Там круто.
Там круто?
Да, тогда я даже вот, может быть, не так остро ощущал, насколько там круто.
Но для тебя это было больше приключение, или ты прям поехал прям впитывать прям?
Нет, там, значит, там не было варианта не учиться,
да.
Потому что просто вне зависимости от того, там, заплачено, не заплачено, тебя просто отчисляют, и все.
Ну, да.
Меряется это просто по количеству твоих сданных работ и по количеству часов. Вот. И если у тебя в месяц по-моему, больше 4 часов пропуска, то ты просто не допускаешься к промежуточной этой аттестации. А промежуточная аттестация там каждый месяц. Вот. Ну, там не было времени реально.
То есть... там типа условно 3-2 пары прогурял, и все, пока.
Ну, в общем, да. То есть там вообще нельзя было. То есть другое дело, что у тебя программа выстроена так, что ты можешь до какого-то момента какой-то предмет получить, а потом его поменять на другой. Но все равно до какого-то момента ты должен его получить. Нет такого, что ты там... То есть у нас там параллельно было, например, вот если говорить про эти секвенсоры, в смысле редакторы музыкальные, то мы...
DAW.
Мы проходили и... Reason, Ableton, Logic, Pro Tools. И вот чтобы отказаться мне от Reason и Ableton, мне понадобилось полгода. Вот. Потому что они меня вообще, ну, то есть никак. Я как, ну, то есть в Reason еще есть какой-то прикол для меня, просто потому что там эмуляция пульта SSL. Вот, это прикольно. А в Ableton я вообще ничего не понимал, потому что, ну, я привык к другому. Вот, чувствую себя дебилом. Хотя многие, например, там, мои ровесники нормально с этим справились. Ну, просто у меня нет, у меня прям такое отрицание этого интерфейса, что как
да,
бы
да, да,
не получается.
Да-да-да, у меня то же самое. Я Ableton не понимаю ни хрена. Я его установил там, ну, я привык, что как, ну, вот я Reaper'ом пользуюсь, да, что Reaper, вот все, у тебя, понятно, дорожка, вот все, а там, типа, все горизонтально. Заходишь в Ableton, там все вертикально у тебя. И ты такой,
да, ну, я вот Logic, в общем. Для себя открыл Logic.
Ты до сих пор в Logic работаешь?
Да, мне удобно. Все круто. Он обновляется. Все, чего не было, все появляется. Не знаю, мне кажется, что лучше Logic ничего нет. Но как бы Cubase, он очень похож. Хоть он и старше. Но
ну и Pro Tools, соответственно.
Не, Pro Tools все-таки сложный. Pro Tools, ну да, мне кажется, что он очень сложный. Но я тоже там какую-то вот эту аттестацию, позволяющую мне работать каким-нибудь там... сраным самым техником, там, помощником инженера, в общем, сдал тоже, да. Нет, ну,
то есть основные кнопки знаешь, типа.
Да, но я думаю, что сейчас, если я сяду в Pro Tools, я ничего не пойму. Ну, то есть я буду долго разбираться. Тем более там были какие-то нововведения вот с новым вот этим, вот, который выходил последний, 11-й или какой там он. Сейчас я буду говорить, и в итоге, если кто-то послушает, скажет, дебил, какой 11-й? Ну, по-моему, 11-й.
Ты не важно, ты в нем не работаешь, ты не должен знать.
Да, я в нем не работаю, в общем, да, мне тяжело. Да, поэтому, в общем, мы учились, конечно, мы успевали угорать, успевали гулять, я постоянно там ходил пешком, везде, час туда, час обратно. Да не, вообще, это было прекрасно. То есть это было одновременно и приключение, и образование, и все дела. И, наверное, первая учеба, в которой у меня не было проблем. Да. Да. Ну, типа, просто ходи, просто делай дела домашние, все. И, ну, типа, не будь мудаком.
Ну да, и когда тебя это прет еще, это, конечно, другое уже совершенно.
Да.
И ты, как говорится, вернулся другим человеком, да?
Ну, я не могу сказать, что я вернулся другим человеком, но... Я понял, да, чего у нас тут нет, и к чему, ну, то есть это так все за... Когда вот люди возвращаются восторженные, начинают хотеть сделать так, как там, оно не очень может получиться, потому что...
Другая почва.
Эволюция должна какая-то произойти, естественная. Все должно произойти естественно. Не должно быть, как бы, 25 школ, которые преподают, значит, какое-то продюсирование, в результате это черти что. Говорят тебе, что ты там... Ну, а как ты можешь прислушиваться? То есть у меня всегда один вопрос. Как ты можешь прислушиваться к людям, которые ничего не добились в рамках... ну, каких-то такого профессионального сообщества, мирового профессионального сообщества, они ничего глобально не добились.
Ну, мирового, не мирового, слушай, но если чувак добился чего-то в России, и он тебя учит делать, ну, как делать музыку в России, то...
Я не хочу, я хочу... То есть я считаю, что, то есть, что музыка, что кино, что... ну, в общем, любого рода искусство, да я думаю, что любого рода, в принципе, профессия, она должна быть... интегрировано в мир. Когда ты не интегрирован в мир, ну, то есть мне тяжело вот понимать, что там что тебя там учат какой-то
первый. Ну, не знаю, у нас же куча классных музыкантов, которые не сильно известны, да, не сильно известны в мире, но при этом, мне кажется, у них есть...
Я не говорю про известность, я ни в коем случае не говорю про известность. Я говорю вот, например, про что. Я вот сейчас играл в игру Red Dead Redemption. Вот, очень просто фантастическая игра, и... Слов нет, хочу ее еще.
В первую или во вторую?
Во вторую вот игру, да. Я в первую даже не играл, я вообще мало играю в компьютерные игры. Просто вот в Новый год мне подарила девушка PlayStation, и я вначале в одно зарядил, потом в другое, а потом Red Dead Redemption, и стал понятно, что Red Dead Redemption — это лучшая игра. Вот ты смотришь Red Dead Redemption, титры. Понятно, что... Причем тут... Это, суть не в том, что полно хороших музыкантов, полно... профессионалов, полно людей, к которым можно прислушиваться. Но в России ты можешь их... Тебя как бы с ними сводит жизнь, как бы, да? То есть естественное какое-то течение. Да, когда ты попадаешь в профессиональное сообщество в России, начинаются какие-то... То есть, как сказать, если ты хочешь попасть в профессиональное сообщество в России и оказаться внутри какой-то, значит, тусовки, а в любом случае это какая-то тусовка, эти там кино занимаются, эти занимаются там, условно, рекламой, эти там продакшн, который делает все, эти там такие, эти сякие. В итоге очень много людей, которые не совсем на своем месте, не совсем на своем месте. И становится как бы тяжеловато искать этих людей, вот так. А там ты находишься в концентрированном, ровно, вот концентрация того, что тебе нужно, все. Никаких левых людей, никаких там амбиций, ничего. Есть какие-то дела, есть какое-то это. Учись, находи, с кем, у кого тебе, да, от кого тебе нужны знания, забирай эти знания и как бы работай дальше. Здесь с этим немного сложнее, потому что, опять же, то есть я бы предпочел, чтобы меня учил какой-нибудь русский чувак, который что-то левый, там, какую-то там 25-ю озвучку делал в игре Red Dead Redemption. Понимаешь, о чем я? То есть, или там человек, который, условно, там, не знаю, работал на там каком-нибудь сериале, который мне важно, что тот продукт, который, да, выпускается в России, он может быть релевантен продукту, там, условно говоря, какой-то мировой площадки. Типа сериал Netflix. Это, там, ну, то есть, понимаешь, о чем?
Да, я понимаю, понимаю. Понимаю,
есть, ну, должна, вот мне кажется, что как бы в этой легализации, скажем так, твоего профессионализма нет ничего плохого, и лучше стремиться к этому, чем стремиться к, ну, извините, там, да, условно, там, какой-нибудь там... Никакого негатива, никакого негатива, просто, ну, типа, школа, там, не знаю, курсы, сонграйтерские курсы Риты Дакоты. Ну, типа, bitch, please. Какая Рита Дакота? Ну, типа, я должен знать хотя бы ее песни.
Да. Не, ну я больше говорил про музыкантов, которые, типа, Иван Дор, Антон Мискалиада, которые, ну, не знаю, кто еще, какой-нибудь Беляев, да, Термес. Но это люди, которые действительно делают классно. И они преподают. Ну, наверное,
нет, но они... У меня нет вопросов к Дорну.
Да.
У меня есть вопросы к Мискалиаде, у меня есть вопросы к...
Мискалиаде, я точно не Мискалиаде, да.
Или, может быть, я не прав. И нет вопросов... То есть нет вопросов к Дорну, и есть вопросы, что к Беляеву, что к Мискалиаде. Вот. У меня как... Ну, то есть есть вопросы. У меня есть.
Какие?
Ну, вот эта книга... Мой первый трек.
Она была у меня в руках, но я ее так и не прочитал.
Да.
У меня, ну, вот мне кажется, что у это... друга, он по ней учился.
Мне кажется, что это, во-первых, странно.
Ага.
Потому что у тебя есть YouTube, и зачем мне красочные картинки, вот эти вот самоучители, как бы некоторые, да, с... По-моему, кстати, Logic у него там.
У него Ableton.
Он Ableton. Наверное.
Я как раз подумал научиться на Ableton. Вот у меня у друга, он говорит, вот тебе книжка, научишься в Ableton работать. Я так не...
Ну, да нет, конечно.
Я посмотрел, как бы.
Конечно, не научишься. Да. Нет, конечно. Там, ну, то есть, при этом я не отменяю того, что это талантливый чувак. Я ничего не отменяю. Талантливый чувак, классно, все круто. Но как бы, ну, я сомневаюсь, что... То есть,
ну, типа, талантливый чувак не всегда хороший преподаватель.
Для меня, то есть как ученика,
да.
Мне важно, чтобы мой препод, чтобы мне хотелось смотреть ему как бы в рот.
Да.
Вот если я не хочу смотреть ему в рот, значит, я ничему не научусь. Вот, как бы, с этим у меня проблема. У других людей такой проблемы.
Не, я тебя очень хорошо может понимаю. Не быть. У меня...
Вот, а во-вторых, они кого-то все равно вдохновляют. Там мне вот рассказывала девушка из группы «Собачий лай», mm-hmm. что она закончила курсы по, как раз по сонграйтингу у Синегда Хамонтак. Вот. Я бы никогда в жизни, никогда нахрен в жизни не пошел бы к нему, не, ну, то есть просто, потому mm-hmm. что, ну, во-первых, я знаю, что это, я знаю, что это за чувак.
Да, опять это же, как... без сложно идти учиться у человека, который, ну вот, он, типа, я с ним через одну руку пожатия знаком, типа, ну вот.
Причем, как бы, опять же, без какого-то негатива. Но она говорит, вот, он меня, он мне открыл глаза.
А ты веришь вообще в курсы по сонграйтингу? Можно ли на человека научить писать песня.
То есть
надо в теории, вот как бы в смысле, что вот как надо писать песню, и вот я вас научил, теперь вы будете писать хорошие песни.
Ну, я думаю, вот что не верю. Научить типа писать хорошие песни нет, но дать какую-то, может быть, даже не дать, а упорядочить mm-hmm. то, что ты успел получить просто за счет там, прослушивания музыки, mm-hmm. Ну, точно, точно возможно, точно нужно понимать, как бы, как действительно писать тексты, mm-hmm. но не для того, чтобы, типа, вот я сейчас понял и сейчас напишу. Оно не бывает так, естественно. Тебе нужно, как бы, писать кучу песен, и, как бы, 80% из них будут плохими. Но mm-hmm. ты будешь бесконечно оттачивать какую-то мысль, какое-то что-то, что в результате как бы приведет тебя...
Ты быстро песни пишешь?
Ну, в общем, да. Да, я быстро пишу.
То есть песни. Ты не стихотектор там по полгода, три месяца мучается, да?
Нет, 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 ничего такого. Нет, это все же момент. Uh-huh. Ну, мне так кажется. Случайность, все.
Ты умеешь этот момент ловить? Потому что бывает, мы тоже как раз Ани Парагис, по-моему, это, что приходят, и ты вот этот момент не поймал, и все, и можешь еще полгода ждать, пока снова... Понимаешь, о чем я?
Да, ну, я, видимо... У меня есть такая история. Мне кажется, что в результате я... Я просто недавно тут фильм один посмотрел, документальный, про чувака, который... Он был председателем Союза ветеранов в Штатах.
Mm-hmm.
Супер там уважаемый чувак, вхожий там во все белые дома и все прочее. Реально не с незапятнанной репутацией. Просто дедок добрый, который действительно помогал всем этим ненужным вьетнамским ветеранам.
Mm-hmm.
Вот. И, значит, он был супер деятельный, все там, и это, и пятое, и десятое, этим занимался. И в результате в один день его переклинило, он потерялся и умер. Он буквально потерялся и умер. И вот мне кажется, что у меня будет что-то похожее, потому что я езжу по одному и тому же маршруту, и каждый раз для меня это как какой-то чистый лист. То есть я такой... Причем, ну, там, за рулем езжу mm-hmm. по одному и тому же маршруту. Ну, там, и понятно, что есть какие-то... Я немного преувеличу, есть какие-то маршруты, которые там, ну, как понятно, бы, с закрытыми,
да,
глазами.
Да. Но в основном, да.
Но в основном я все время... Какой-то новый дом, какой-то это, что-то. А здесь точно надо повернуть, знаешь, вот такое. А здесь точно. Какое-то все время. И мне кажется, что чем чаще ты... Как бы вот этот вот происходит какой-то момент удивления. Какая-то mm-hmm. простая вещь, которая... Я говорю банальные вещи, но тем не менее
надо
это
не забывать,
работает.
Да, надо, да, надо...
Сказать, что-то произошло, да мне насрать. Я лучше... Вот, там, у меня вот песня, там, условно, песня «Бинго».
Mm-hmm.
У меня появилась идея просто в тот момент, когда я заливал бензин в машину. Я отогнал машину, написал mm-hmm. песню и поехал домой. Все.
Не, ну бывает, да, бывает такое просто, что приходит, когда, ну, вообще не вовремя, когда, я не знаю, вот ты...
Всегда вовремя, всегда вовремя. Надо все бросить и быстренько просто хотя бы записать. Может не пойти, может в результате дерьмо оказаться, но нужно вот этому нужно уделять время, потому что, опять же, у меня есть паранойя насчет того, что ну, это же может перестать,
да?
приходить. Mm-hmm. Может перестать. И все. Я не знаю, как это, что должно произойти, чтобы перестало. Но, ну, в общем,
наверное,
я этого
нужно
боюсь.
Просто устать от музыки, когда
ну, возможно,
мой мозг не работает, подсознание не работает в этом направлении. Да, важно, важно не забывать смотреть, не забывать слушать, не забывать, ну, по сторонам просто, да, не закрываться. А у тебя есть эта проблема, что ты написал половину песни, ты написал, типа, куплет-припев, и такой, блин, еще второй куплет.
Писать. Я думаю, она у всех есть. Я думаю, она есть у всех. Важно, опять же, тоже, то есть ты как бы должен понять, что ты буквально хочешь сказать. Это самое сложное. Что ты буквально хочешь сказать. И при этом остаться не совсем уж прямолинейным и очевидным, ну, типа, до смеха, как бы, да. И умудриться это, как бы, повествование разложить на два куплета, вот. То есть в первый не нужно все засовывать. И поэтому иногда вот это срабатывает, иногда не срабатывает. Но, кстати, ничего плохого в том, чтобы дописать чуть позже, если ты все равно знаешь... К чему ты в результате ведешь, ничего.
Я, ну, если у тебя в голове это варится, да, в процессе, да.
Да. Да. Понятно, что бывают, я же тоже не сумасшедший, бывают как бы ситуации, когда, ну, там, да просто уж спать хочется. Пойду спать.
Как это, пересплю с этой мыслью, да.
Ну да.
А как ты на радио попал? Как, что было раньше, радио или MTV?
Не, MTV позже. Радио, да, я написал Люси Грин.
Uh-huh.
Она сделала какой-то пост про то, что они ищут людей, которые будут читать какую-то новость, одну новость в день. Вот. Я отобрал какие-то новости, записал, скинул ей. В тот момент я как
Люся
раз
Грин занимался... — это «Серебряный дождь».
— Да. И в тот момент как раз я занимался аранжировками. Uh-huh. И у меня уже не было сил. Я сделал альбом для Кати Гордон, и это меня окончательно...
Выгорел, да?
Ну, то есть я все, я понял. Да, модное слово «выгорел». Да, был не в ресурсе.
Был не в ресурсе, да.
Значит, мне было срочно нужно как-то поменять вообще все. Я решил, что вот радио, написал Люся, и Люся сказала, приезжай, типа, на тестовый эфир. Вот. И в результате это превратилось в мое шоу отдельное, большое, которое в августе, то есть один месяц. Это тоже вот фантастика, как, какая странная политика, какая она, как она зависит от одного человека там, на радио условно.
Да.
Потому что было шоу, которое шло с 6, по-моему, до 8, или с 5 даже до 8. Какой-то беспрецедентный. Мне дали просто сразу «на».
3 часа,
да,
и какое шоу было, про что? Какая тема или просто... Вот...
Я брал тему, я делал полностью тематический плейлист,
ага.
Типа под тему.
Ага.
Собирал песни и принимал звонки.
Ага.
Вот, и мы обсуждали там... Ну, то есть все очень просто.
Да-да-да.
Но было очень круто, потому что, то есть, ну, я многих людей раздражал, потому что... Там все-таки есть своя, как бы, некоторая специфика, типа умное радио, умные люди, вот, и все такое. То есть у кого-то бомбило, а кто-то, наоборот, видимо, кому-то именно этого не хватало, типа какого-то простого свойского общения, немного, знаешь, музыка все-таки, как бы, в тот момент на «Серебряном дожде» крутился примерно один и тот же плейлист, все время об этом писали. Было как-то с музыкой тоже довольно туго, и вот я приносил еще вот это, да. А, у меня было тестовое задание, когда мне сказали насчет музыки, мне сказали, не надо нам, значит, музыки, но если ты, типа, такой уверенный, сделай папку на 1000 треков. Да-да. Я отдал Владу Микееву папку на 1000 треков где-то там через... У меня, по-моему, срок был неделя, и я чуть-чуть опоздал. Потому что я в тот момент делал, все равно я делал эту передачу.
Влад Микеев на тот момент программный директор «Северного дождя».
Да.
Наш, соответственно, общий знакомый. И сейчас он делает радио «Тигр». Это такой, типа, в Телеграме, господи,
да,
что
да,
со мной,
да,
можно,
плейлисты.
Можно найти, да.
А, вот, да. Ну и все, я вел это шоу, было очень круто. Потом его... поставили только на выходные. Непонятно почему. В результате были только выходные, и я 3 дня в неделю еще вел утренние эфиры. То есть там это, я примерно вернулся в историю с сериалами. Конечно, не так, но ты встаешь типа в 5 утра, да. 6, значит, выйти, 5-10, а вот уже как бы 8 эфир.
Да.
Да, и ну, это было тоже клево.
Ты когда попал на радио, начал работать на радио, у тебя были, во-первых, какие-то розовые очки по поводу радио или нет?
Я думаю, да.
Быстро были. Спали? Или не спали?
Нет, я думаю, что по поводу радио глобально не спали.
Угу.
Вот. Мне кажется, что это по-прежнему очень нужно людям, хотя все говорит об обратном. Но нет, людям по-прежнему важен такой какой-то вот немного волшебный какой-то, значит, персонаж или персонажи, которые вот где-то существуют у тебя только в колонке, но они тебя понимают там как никто. Я считаю, что это очень важно. И всегда будет важно. Но то, как это происходит, опять же, у нас, ну, как бы сложно. Слишком много запретных тем.
Да.
Это все разрушает магию.
Это разрушает магию. Слишком все сложно. Это все-таки радио — это завод. Да, нужно понимать, потому что как бы ни минуты тишины не может быть в эфире.
Ни минуты тишины, а еще все боятся, то есть там у нас очень странная, не странная, а устаревшая система измерения рейтингов везде. И на радио, и в телевизоре. В телевизоре, наверное, может быть чуть полегче у каких-нибудь, я думаю, у Первого канала чуть-чуть полегче. А на радио, ну тебе же приходит, там, ты начинаешь понимать, что там происходит с твоим шоу спустя 3 месяца. Вот. Это когда тебе приходят эти отчеты. А уж разговоров про поминутное, как бы, да, вот это вот, как люди меряют там какой-нибудь Saturday Night Live, все прекрасно понимают, какой скетч зашел, какой не зашел, условно. И вот это вот голословное, как бы, у нас плохие рейтинги, вы их не умеете измерять. Во-первых, вы их не умеете измерять. Не то, что не умеете. У вас нет инструментов для того, чтобы их измерять нормально. А во-вторых, лучшие годы того же самого «Серебряного дождя» пришлись на время, когда рейтинги вообще ничего не значили. И все Land Rover, Land Cruiser и прочие там элитные какие-то штуки рекламировались, и никого это вообще не интересовало. Рейтинги, не рейтинги, ну типа радио и радио — статусная вещь. Не так много у нас радиостанций.
Да, но ты еще, да, ты еще все-таки был в такой немножко элитарной когорте, скажем так, да, ведущего. Потому что радиостанция — это обычно студия, ведущие, да. И когда ты приходишь на радио, ты думаешь, что там везде вот так вот весело на всей станции,
да-да,
что все ходят, эй, музыка, ху-ху-ху. На самом деле нет, есть студия, которая вот самое красивое пространство на станции, а дальше такой коридорчик или там 2 коридорчика, и сидят вот эти вот редактора, вот такие вот бедные, да, несчастные люди.
Да, ну и вообще я считаю, что редакторская, вот, как сказать, редакционная культура... В общем, нет никакого смысла в этом редакторе, потому что и так ничего сказать нельзя.
Да.
В целом, смысла в редакторе в этом нет. Ну, как бы, он есть, если ты не хочешь готовить какие-то темы,
да,
если ты не хочешь сам наполнять контентом свою там передачу, тебе нужен редактор.
Мне очень нравится подход радио KEXP.org. Это вторая гордость Сиэтла. Есть как бы Кобейн у Сиэтла и KXP.
Да.
KXP — это очень классная станция, уже такого мирового масштаба. Они как раз любят брать именно прям новых, прям вот совсем-совсем находить постоянно ребят. И там такая политика, что они доверяют своим диджеям, они говорят, вот у тебя эфир, приходи, ставь, говори, что хочешь.
Да, нет,
потому что
вообще...
мы как бы тебе доверяем, и там один и тот же долго, уже много лет набор ведущих.
Поэтому как у тебя могут спасть глобально розовые очки по поводу радио, если все равно
есть
бриллианты всевозможные?
Да,
это как бы... От того, что ты не внутри этого, это не значит, что там радио умерло.
Я помню, я охренел от того, что я включил в очередной раз KXP, и там они рассказывали, там был диджей, и он, значит, такой, типа, и он прям вообще не в настроении был, и он прям говорит, сегодня я хочу поговорить про депрессию и про все прочее, и он прям открыто об этом говорит, и, короче, оказалось, что в этот, ну, в этот день, ну, не конкретно в этот день, а, да, как бы, годовщина, скажем так, этого было событие, умер отец его, и он... Ну вот он просто, он пришел и в каком-то там утреннем, понимаешь, эфире, вместо «Хей-хей, оу, как там, посмотрим на пробки, все дела», он прям вот рассказывал про это, и много писали, много в эфир
присылали. Это очень важно.
Да, пришла другая соведущая, они говорили, и они ставили музыку, он говорит, мне вот это вот помог пережить Ник Кейв, вот эта вот песня, ставит Ник Кейв, и такой сразу вес появляется этого всего. И ты не переключаешься, ты не думаешь, ой, фу, мрачняк, фу. Да, ты прям слушаешь, потому что ты понимаешь, что это человеческая какая-то история.
Мы вышли с взрывной волной, которой сейчас занимаемся, наше вот радио, которое мы делаем втроем с чуваками. У меня умерла бабушка. В этот день мы вышли в эфир, полностью говорили про бабушку. И это очень важно, и это очень нужно людям. И весь этот наш даже... То есть в этом и есть прелесть радио. Это как бы здесь и сейчас то, что происходит с тобой, то, что происходит в мире, самое важное. Вот как бы... Когда поэтому говорят жить в моменте, да? Ну вот как бы вот квинтэссенция жизни в моменте — это когда ты работаешь условно там на радио. То есть ты... И неважно, это радио «Серебряный дождь» или это радио, которое ты делаешь с чуваками. Вообще неважно. Если ты к нему подходишь так же серьезно, то все нормально. И это был очень крутой эфир. Люди, там наши постоянные чуваки, никто не отключался. Кто-то писал, кто-то что-то говорил. И это было совсем не про там «держись на рек», там «держись». Mm-hmm. И это естественно, но и люди делились своим. Да, да, это очень важно. Да. Это очень важно. Когда в последний раз мы слушали такой эфир? Там,
и это, конечно, да, это большое... Как только ты открываешься, как только ты говоришь о какой-то проблеме, ну, например, ну, ты мог не говорить о том, что бабушка умерла, или что там, или не знаю, или не говорить...
Тогда бы я отменил эфир, а эфир отменять не хотелось.
Да, вот, да. Или говорить, не говорить про депрессию, например, да, но когда ты начинаешь об этом говорить, оказывается, что у всех есть что сказать по этому поводу, ну, у многих, да, и
конечно.
Все это, и начинается взаимодействие, а не просто «хей-хей, хо-хо-хо», как, да, это, ну, конечно, намного более ценно. На радио джаз было по-другому или примерно так же?
На радио джаз был другой немного формат, я делал передачу офлайновую, то есть я просто писал сценарий, записывал, и она выходила в эфир.
Расскажи про Blast Wave подробнее, порекламируй.
Да, Blast Wave — радио «Взрывная волна». И это радиостанция, которую изначально мы придумали с папой в книжке, потому что книжка связана с радио.
Хочешь про книжку заранее поговорим, ну, перед этим, или...
Да давай, как идет, в общем, мы...
Ну, давай ты вспомнил книжку, расскажи про книжку, потому что как бы ты еще и книжку с отцом написал.
Я написал книжку, мы написали с папой книжку, в 2020 году она вышла, 3 года она писалась.
Как она называется?
Она называется «Прецедент». Ее нигде нельзя купить, кроме как у нас в магазине. Летом, я надеюсь, выйдет ее англоязычная версия во всех этих агрегаторах электронных книг. Вот. Да, печатный вариант он есть. Очень маленький тираж, который...
В каком магазине? Расскажи, где купить?
Магазин «Форца». Это тоже наш магазин с моей подругой. Магазин «Винтажа». Там классно. Мы там как раз пишем нашу... Ведем, собственно, наши прямые эфиры радиостанции. То есть вечером это радиостанция, утром это магазин.
А, так это вот в этом...
Да, да.
А, прикольно.
Вот, да. И да, в общем, это книжка, которая пришла мне на ум как раз, когда я работал на «Серебряном дожде». Вот, там множество было всяких перемен у меня в жизни и все такое. И был сюжет, я его начал писать, у меня не получалось. На самом деле, в общем, там четверть я написал, четверть выкинул, потому что понял, что надо это делать с папой, поскольку папа писатель. Вот, и мы очень выработали такую стратегию. Мы просто... Я приезжал в Черноголовку к себе домой, где папа сейчас живет. Мы, значит, обсуждали, какой-то эпизод, гуляли. Потом я шел к себе в гараж, писал, отправлял папе, шел, ночевал у кореша. С утра мы вставали, читали, общались. И потом я снова шел, записывал. Вот. И вот так вот мы, в общем, за 3 года написали книжку. Да. Да, и, собственно, там главный герой книги работает на радиостанции «Взрывная волна». Вот. И вот мы сделали по-настоящему радиостанцию «Взрывная волна», на которой себе позволяем все, что можно... Все, что нельзя себе позволить, в общем, на федеральном радио. Да.
Да. Класс. Круто. Сколько уже в «Взрывной волне»? Сколько она уже существует?
У нас был 100-й эфир в этот четверг. У нас было много музыкальных гостей. Мы звоним знаменитостям всяким сомнительным. Мы звонили там, когда, например, Тигран Кеосаян, у него была какая-то в его шоу на НТВ, значит, миниатюра, где посвященная Black Lives Matter. Мы позвонили Пьеру Нарциссу. И Пьер Нарцисс очень...
Кому же еще, конечно.
Делать? Да. Пьер Нарцисс, в общем, обрушился на Тиграна Кеосаяна в эфире «Взрывной волны». Мы звонили там Никсу Сафронову, говорили, что он записан на эпиляцию интимной зоны. Он не понимал, что происходит. Звонили там, ну, то есть каким-то таким. Вот последний раз мы звонили Пахому, например, тоже, которого я люблю. Он делал предсказания на 21 число как раз на митинге. Вот. Ну, короче говоря, мы там...
Сбылось предсказание?
Предсказание. Ну, он сказал о том, что он хочет, чтобы было мало крови. Вот. И в этот раз ее было действительно поменьше.
Да.
Хотя, конечно, в Питере, черт что, у меня друг вон сидит 10 суток далее. Сидит за нарушение коронавирусных мер. Ну, то есть, да.
Мои друзья просто не поместились в автозак в прошлый раз. Вот. Они просто, они их поймали, ну, как бы поймали. Да, это неохота, да, их просто, ну, типа, задержали, приводят в автозак, а там, ну, все забито, а других нет. Они говорят, ладно, идите.
Ну, слава богу, да, повезло.
Да, я про MTV забыл спросить. Как, чем отличается вот работа на какой-то типа модной радиостанции, да, с чем отличается от работы на каком-то вот модном, опять же, канале?
Ну, MTV мало кто смотрит. Я думаю,
ну,
что
я
MTV...
кавычки ставил. Я просто не могу показать. Слушай, я говорю, что я кавычки ставил, потому что уже, конечно, да.
Я думаю, что MTV смотрит меньше людей, чем слушает радио. Ну, это было, опять же, ну, есть возможность, да, дают тебе возможность.
Нет, все правильно, все круто. Я вот очень уважаю это, типа, да, я тоже кучу вещей, потому что, ну, блин.
Да, почему бы и нет.
Да, почему нет. Так, да-да-да, ну.
Я так познакомился там с кучей интересных мне людей. То есть у меня было ночное шоу, то есть MTV, еще и ночное шоу.
Он назывался еще 18+.
Он назывался 18+. И несмотря на, конечно, чудовищную цензуру, которая там есть, все равно это было круто. Мы там... я встретил приятных мне людей. То есть я там звал, опять же, того же Пахома. Я там звал Андрея Бартенева, Кушнашвили, Макаревича. Ну, каких-то важных для меня людей. И не только их, на самом деле. Это были не только какие-то знаменитости. Там были и стендаперы были, и были, там, например, вообще первый сезон был просто про представителей каких-то особенных профессий. Типа, там у нас была, например, целый эфир был посвящен прохождению... Я проходил проверку на детекторе лжи с очень... То есть, может быть, полиграфолог был в целом, скажем так, больше медийный персонаж, чем...
Какой-то реальный профессионал,
как,
да?
Как это называется? Судебный психиатр.
Да.
Но я, например, познакомился с потрясающей женщиной, частным детективом, которая как раз тоже принимала участие в этой моей проверке. Час я там, то есть она меня спрашивала, она полная женщина, например, да, и она меня спрашивала, типа, ты считаешь меня жирной? И ты такой, блядь, что делать? Ну, типа, конечно, я считаю тебя жирный. Но ты не можешь так ответить. И у тебя есть, ну, какой-то трепет, потому что это твой гость. И это такие смешанные... Ну, короче, это было очень здорово. Там была девушка... У меня была сложность, я не мог найти девушку, работающую в секс-шопе. Потому что одна девушка сразу меня зачем-то свела со своим парнем. Я не понял, зачем. Мне нужно было с парнем договариваться. Он там что-то мне задавал какие-то вопросы, а ты там как вообще сам? Вот, я с трудом нашел девушку, которая не обломалась бы об этом поговорить.
То есть гостей ты сам искал, ты сам их приглашал, не канал, да?
Нет.
Круто.
Да, там, кстати, было большое интервью с Красовским, из которого нарезали полчаса. И тоже, то есть для меня было это важно. То есть я никогда не мог до конца понять, как бы это человек вообще нормальный или ненормальный. И, ну, это круто. У тебя есть возможность просто взять его, позвать, поговорить с ним под камерой и понять, нормальный он или ненормальный.
Да.
И нормально все.
У тебя есть вот это вот...
Личный взгляд.
Да, не, я говорю, что типа легче звать людей, когда у тебя есть вот эта вот эмблема MTV, когда они легче идут,
Круто. Хотя, как бы, опять же, ну MTV, что MTV, кто его смотрит, кто это в ночью посмотрит, никто. Но... было интервью с порноактрисой. Я взял первым у нее интервью, уже потом у нее взял Пивоваров интервью, Джи Алиса такая.
А, да-да-да, у нее вот. Поперечный взял, да, Джи Алиса.
Я был первый, я был первым, да, и тоже это было круто.
Да. Класс. Как появился проект, Вась? Почему, ну, как, и почему, почему, и почему Вася, и так далее?
Почему, Вась, я на этот вопрос как бы просто не отвечаю, потому что нет смысла рассказывать.
Окей.
Все, что... То есть, почему, ну,
как появился? Когда вообще?
В 2017 году я решил... Опять же, это вот как раз был довольно тяжелый там некоторый период времени. Я решил, что мне вот пора записать своих песен, их написалось очень много.
Ты к этому моменту сколько у тебя музыки было в жизни к тому моменту?
Что ты имеешь в виду?
Ну, я имею в виду, ты над чем ты работал с кем-то или... То есть ты был еще в активной фазе, ты выпускал что-то?
Да. Мы у нас с моим другом, с которой, в общем, чаще всего сопродюсер того, что я делаю, у нас с ним была группа, мы в ней играли, мы записывали. Ну, то есть все было нормально просто. Стало понятно, что, он занимается своей историей, я занимаюсь своей историей. И нужно было вот что-то обязательно записать.
Что за группа была?
Она называлась «Кибуц». Мы в тот момент... То есть помимо того, что мы... У нас был свой материал, мы играли концерты и все такое. Мы еще играли по... Как раз кавера, кстати говоря. Нет, кавера все-таки пораньше начались. Мы играли кавера вдвоем, только принципиально на те песни, которые нам нравятся. Там были и хиты, и не хиты. Играли мы в сети кафе «Шоколад» в разных шоколадах Москвы. Вот. Ну, нет, что
там... Нет, ну, если ты играешь в каком-то месте, то да, там, наверное, лучше кавера играть. Я тоже через это прошел.
Ну, так, знаешь, раз в неделю, что бы и не поиграть, да, нормально. Да. В общем, это все равно повышает твои какие-то скиллы и в пении, и в игре. Да и вообще, ну, типа...
Кавера русские были?
У нас было где-то, наверное, 50 на 50. То есть у нас было русские и англоязычные. Ну, там было круто. Часть из этих песен в итоге попала в вот этот альбом Night Swiper, который у меня есть отдельный кантри-альбом, где только кавера. Вот. «Miles for Melania» называется этот альбом. Да. «Путешествие в честь Мелании», условно. Да.
Реклама. Не, все правильно.
Да.
Так, и, значит, ты решил, что хочешь делать какой-то свой такой альбом?
Ну да, ну и вот я его записал довольно быстро.
Он вышел сколько, не пару лет назад, да?
Вышел в 18-м году, ну, в конце 18-го года.
Да.
Вот. Начал я его делать уже изо всех сил, наверное. Да нет, я его действительно делал почти 2 года. Вот. Просто пока то, пока сё. Здесь там какая-то песня одна, потом другая. Это все так вот в плане производства я не очень люблю торопиться именно по, как сказать, не в... То есть я люблю быстро сделать песню. Mm-hmm. Я делаю песни быстро всегда.
Но, потом
но я их разбиваю по времени. То есть я их разбиваю по времени. Мне вот...
А, ну, я понял. Да. Да, у меня то же самое. То есть, да. То есть
они есть.
Сделал песню, а потом ты еще можешь долго ждать...
Ну да, там 2-3 месяца просто не делать это. Или работать над какими-то... То есть или пытаться ее понять там, через свои какие-то демки или что-то. Mm-hmm. Ну так просто. Да. А потом уже, чтобы прийти и нахрапом ее записать. Все всегда там не больше 2 дней уходит на песню. Mm-hmm. Никогда не... Это невозможно. То есть, когда это растягивается, это невозможно.
Да.
Тем более, это как бы не богемская рапсодия, чтобы растягивать на 2 недели.
Не, у меня то же самое. Я обычно... написал песню, я что-то вот ее доделал. Я потом все, я настолько супер концентрируюсь на одной песне, и потом мне нужно какое-то еще время, еще пару месяцев походить, какие-то новые мысли какие-то найти, да, что-то увидеть, что-то послушать, что-то услышать, поговорить с кем-то.
И еще, кстати, важный момент, ты иногда думаешь, ну вот еще вот эту сейчас песню запишу. Да. Ну и по какой-то причине там уже закрутился, какие-то дела другие, еще что-то. И в результате пишешь лучшую песню, чем та, которую ты собирался записать, ее в итоге не пишешь. А мог бы побежать сразу, значит, это самое.
Да, да, да. Ты долго сидишь потом в постпродакшене? Ты записываешься как? Ты записываешься сам с собой или ты едешь на студию и записываешься там?
Ну, это... Вот, например, там последний альбом делался таким образом, что я не имел практически никакого чистового материала в записи какой-то домашней. У меня была есть единственная песня с альбома, которую я сделал полностью дома сам.
Mm-hmm.
А, ну еще вторая, которая не попала в альбом, но тоже вот она выходила недавно, трибьют ДДТ. Тоже она была сделана как раз с Аней Парагис.
Mm-hmm.
Она была сделана вообще полностью в спальне.
Mm-hmm.
Вот. Единственное, я к Саше Колупаеву доехал, мы записали просто вокалы. Вот.
Трибьют ДДТ был летом 19-го или когда это было?
Нет, он вот сейчас вот вышел. Он вышел в октябре, по-моему, 20-го. Или в ноябре 20-го года.
А, да?
Да-да-да.
Я с чем-то путаю. Ну, это трибьют ДДТ, я помню, там огромный альбом, там куча песен.
Да-да-да.
С каким-то другим трибьютом. Может быть, я с трибьютом гражданской обороны путаю.
Да.
Потом как раз вот в то, да.
Трибьют был тоже, да. И, кстати говоря, песня с этого трибьюта в нашей книжке, mm-hmm. поскольку это про радио, поскольку там все действие происходит в прямом эфире, там все время музыка, mm-hmm. там есть QR-коды в книжке, и когда ты читаешь, ты можешь навести на QR-код и послушать эту песню. И там, значит, у нас как раз вот просто ты про трибьют вспомнил, у нас там, как эта песня, Noise MC, в общем, кавер на гражданскую оборону.
Все как у людей.
Все как у людей, да. Вот, значит, да, и была еще песня «Громко», которая была записана тоже дома,
mm-hmm.
вот, а все остальное, я приходил к Вове, приходил к Саше Колупаеву, и мы делали. С Сашей Колупаевым немного по-другому идет работа, чем с Вовой. С Сашей мы, я накидываю что-то, дальше Саша это доделывает.
Mm-hmm.
С Вовой... такой вот постоянно. Я записал там гитару, голос, Вова набил барабан и записал бас, я сел, поиграл какую-то электрогитару, понял, что партию придумал, но играю плохо, mm-hmm. Вова ее сыграл. Там, ну, то есть вот такой вот бесконечный mm-hmm. такой какой-то, как-то даже сказать...
Творческое взаимодействие.
Ну да, можно так назвать.
Ну как это такое, да.
Как это, игра в распасовку.
Да, да, но теперь это творческий теннис.
Да.
Так, и, ну, ты обычно, не знаю, ты, вы долго сидите на постпродакшене уже, когда ты все записал, у тебя дорожки, и ты все, ты сел в свой
ложик
или куда, и вот... там...
Нет, а Вова, то есть это доводил Вова. Я как бы ему доверяю просто потому, что, ну, мы с ним очень хорошо друг друга понимаем. Он действительно суперпрофессионал, все чувствующий. И, ну, он как бы примерно понимает, как работают мозги мои. Я понимаю, как работают его. И, в общем, мы... В общем, именно поэтому все быстро. Именно поэтому все быстро. То есть, если я, например, не представляю ситуации... А, кстати, была еще одна. То есть песня, например, «Будет ли это важно через год?» Она вообще записана вживую на другой студии, на студии «Правда» с Игорем Павловым. Как раз мы ее записали во время работы над альбомом каверов. Вот. То есть мы... Эта песня записана вживую.
А так ты на какой студии писался?
У Вовы. Большинство материала записано у Вовы.
Вова
Ерин.
Слушателям объясню.
Вова Ерин.
Да, что это, где это, что где-то записано?
Просто если вы хотите что-то у него записать, в общем, если вам нравится звук моего альбома, звук последнего, по-моему, сингла «Парагис», массы вообще. То есть он чувак, который работал со всеми. Это действительно профессионал без каких-то... не потому, что он мой друг, потому что действительно человек прошел вообще через все. Он как бы писал условно там и группу «Квартал» он писал, и как бы для «Земфира» он что-то писал, и там группу «Браво» писал, и группу, то есть, ну и вот эту половину всего этого инди-рока писал. Ну то есть он шарит, он делает все максимально... как-то оптимизирует весь процесс всегда. Он никогда не уходит ни в какие там поиски звука.
Творческие запои, да.
Ничего такого. Он просто очень хорошо чувствует музыку. И я не встречал людей, так чувствующих музыку, да еще и с такими, скажем так, и композиторскими, и музыкантскими, и... продюсерскими скиллами. То есть это человек, который очень круто играет на гитаре, очень круто играет на басу, он может сыграть на барабанах, он играет на всем, ну, как бы, и у него прекрасная база, и он ориентируется на вечное. Вот так вот. То есть он не ориентируется на... Он не бегает в поисках звука для значит, ТикТока. Он ничего такого не делает. Он как бы максимально про музыку. И чем еще как бы он вызывает восторг, он отказался от всяких левых заказов. Он перестал делать какие-то аранжировки просто для того, чтобы заработать. И это огромный шаг. Люди, вот все эти продюсеры, которые по факту аранжировщики, на самом деле они продюсеры, они не отказывают людям, и они делают, зарабатывают, а в результате у них у самих как бы внутри уже музыки никакой не остается. У них уже есть просто как бы какая-то схема, и они, по сути, рабы. Вот. И это редкий случай, когда продюсер начинает отказывать людям, музыка которых ему не очень близка.
Ну, чтобы это не превращалось в конвейер, да, этот самый завод. Круто. А кто-то, не помню, чья это мысль, что ты это не то, на что ты согласился, а ты это то, от чего ты отказался. Что это говорит о тебе намного больше, чем...
Ну, да.
Ну, типа...
цитата пацанов. Ух, сука, со смыслом, да.
Да-да-да, пацанские цитаты ВКонтакте, но все равно, как бы, да. Так, второй альбом. Ты... Сколько ты над ним работал? Очень-очень хороший второй альбом, пожалуйста. Ну, первый тоже хороший, но второй прям еще круче. Пожалуйста, идите в Spotify, вот как послушаете, идите в Spotify, быстрее послушать.
Быстрее послушать. Да. Быстрее послушать.
Да.
Спасибо, чувак, спасибо.
Я тебе за кадром, за микрофоном сказал, что это вот те песни, когда ты слушаешь музыку и думаешь, блин, когда она попадает в тебя, и она как бы с тобой резонирует, ты думаешь, блин, почему я эту песню написал? Я был бы так счастлив, если бы написал такую песню. Так, Долго ты работал?
Почти 3 года тоже отбирались.
Блин, знаешь, мне кажется, что у тебя маховик времени какой-то. Ты рассказываешь, типа, здесь 3 года, здесь 2 года, здесь 2 года, здесь год.
Я не тороплюсь, то есть я потихонечку.
Нет, ну просто ты, ну, ты, тебе не 45 лет, это как бы, я все, когда ты все это успел, то есть...
Ну как-то вот складывается, не знаю, как-то время так вот получается... То этому уделяешь время, то другому, и в результате по чуть-чуть все делается. И,
ну да, у тебя очень много параллельных потоков всегда идет. Да.
Да, ну, в общем, да, 3 года. Какие-то песни были написаны в тот момент, когда я закончил первый альбом. Какие-то песни уже в процессе записи вот этого второго альбома. Ну, в общем, да.
Сколько в альбоме песен? 12? Сколько? Я не
помню. 12.
Да. Вот. А что-то не вошло в финальный кат? Или все,
да, не попало, как раз я не стал засовывать трибьют на ДДТ, который Спарагис, просто потому что он не укладывался в канву альбома.
У тебя, ты выпускаешься сам или у тебя лейбл? Через лейбл?
Не, есть только дистрибьюция, One RPM,
да. Да. А, я знаю, тебе миллион раз задавали этот вопрос, извини, я должен его задать. Идея, что это будут все дуэты, это когда она пришла, как она пришла?
Вообще изначально была идея, что это будут дуэты с женщинами только. Да. Вот. В результате там дуэты не только с женщинами. С самого начала у меня была тактика, и я ее придерживался. С самого начала я решил, что это будет так, потому что...
Это был ход получить больше охватов благодаря дуэтам с другими, или это именно хотелось именно вот такое найти, как этот National, последний альбом National, где он только вот все песни с женщинами, да? Тебе хотелось вот такого вайба?
Да, есть, ну, то есть... То есть, что тут причина, а что следствие, я не знаю, и что тут... То есть, важнее всего то, что я хотел, чтобы прозвучало так, как я хочу петь, как я хочу это подавать и работать над собственным каким-то, ну, вот, стилем, признать свой вокальный стиль и успокоиться, и ничего не искать больше. И это возможно сделать только если... Ну, то есть даже там у Леонардо Коэна у него была какая-то... У него были там бэк-вокалистки.
Да.
Вот, условно. Да. То есть там есть... Ну, то есть ты понимаешь, что ты не можешь сделать... Даже у группы National тоже. То есть ты через себя не перепрыгнешь, но свое нужно сделать хорошо.
Ну, это... Да, это вещь обычно как раз баритоны. Тот же, ну, Коэн низкий очень голос, да. У него бас-баритон, да, под конец жизни вообще в баску ушел, да, да? Да. У National просто, ну, как бы, все любят, ну, как бы, слушать, ну, высокий вокал, да, а когда вот ты вот, когда ты все время... Я вот через это тоже.
Да.
Вот, и когда ты все время бубнишь, ну, люди как бы устают.
Да, и тебе нужно в любом случае как-то вот это раскрасить красиво, чтобы это было здорово.
И женский вокал добавляет как-то больше души всегда. Ну, не то, что какого-то вайба. Да, такого своего вайба, своей как будто вот... Как будто ты не просто вот песня про любовь, а как будто разговор, да, да, вот да, там, да, 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 да. Сразу драма какая-то, драматургия,
ну,
появляется.
Ну что-то, да, что-то. Да. Ну особенно, когда это чувствующие там действительно люди. И я сейчас сказал про бэк-вокалисток, имея в виду именно как раз, не в смысле, что у меня тут, я тут король, и у меня куча бэк-вокалисток, да, у меня куча сук, нет, ничего такого. Я имею в виду, что как раз то, о чем ты сказал, человеку важно... Ну вот, чем больше ты задействуешь каких-то средств внутри своего жанра, чтобы донести свою песню, чтобы обязательно ее прочувствовали, тем лучше. Это причем не отменяет минимализма. Другое дело просто, что, ну вот, ты чувствуешь, понимаешь, что, ну вот, мой голос, и слава богу, нужно добавить еще чей-то голос, нужно разбить песню, чтобы... По драматургии она не просаживалась, чтобы там появлялся новый голос какой-то. Там, например, как в песне «Каково», там появляется голос Жени Чертоляса, и он там... То есть, там это полноценный дуэт, здесь нет речи про как... Типа, набрал бэк-вокалисток, нет. Вот. Ну и, конечно, да, это круто, когда люди объединяются, твои чуваки слушают других музыкантов, с которыми ты поработал, соответственно, тебя узнают их поклонники, поклонники тех, с кем тоже, да, ты поработал. Ну, короче, это в любом случае очень выигрышная
история. Это все твои знакомые были? Все твои, с кем-то люди, с которыми ты уже общался, или ты кому-то писал специально?
С Аней я не общался, с Парагис я и написал. С Маргошей я не общался, я и написал. Я написал огромному количеству людей. Огромное количество людей отказало, огромное количество людей проигнорировало. Там, ну, с Маргольцем, условно, тоже я не общался, я просто ему написал.
Вот, я сейчас... Я хотел очень спросить, как ты Маргольца затащил на...
Я отвел ребенка в сад, скинул готовую песню, она практически не отличается, там отличается только вокалом Маргольца. Скинул ему песню, он сказал, давай сделаем.
Круто.
Мы до этого не общались.
Блин, круто, да, что он все еще такой живой, что он все еще вот у него шоу, с СТ у него шоу, еще квартирник, да, там какой-то один квартирник, другой квартирник.
Ну, там уже понеслось, да.
А, то есть это у тебя уже были записаны какие-то песни, это уже они были более-менее, ну, как бы финально записаны?
Все показывал уже на 70% готовое все.
То есть и поют ребята твои слова. Да, то есть твой текст.
Да.
Не было такого, что ты пришел, такой я там свое написал.
Нет. Нет.
Круто.
Да. Ну, то есть, круто. Это были готовые песни, в которых были спеты, они были спеты целиком. Я их отправлял, говорил: вот хотите спеть там здесь, хотите это спеть. Там, например, Найк Борзов выбрал песню, а она уже была записана.
А, она уже была записана. Да.
Она уже была записана. Он неправильно меня понял, а почему-то не Spotify, как его зовут, SoundCloud. В общем, ты отправляешь одну ссылку, а он может проиграть какой-то другой номер из этого же плейлиста. И вот, например, с Найком Борзовым было так, что я ему отправил одну песню, а ему понравилась песня как раз «Голышом», которая уже была записана с Аней. И я ему сказал, ну, извините.
То есть ты писал вообще всем от мала до велика, да?
Да, да.
Есть представление, скольким людям ты отправил? Ну, их там сколько? 10, 20, 100, 150?
Ну, не, я думаю, что, конечно, не 100, но человек 50 круто. Точно было, да. Круто. Человек 50 было точно.
Это для тебя был какой-то шаг, или ты просто, типа, отправлю, а там посмотрим, что будет?
Я всем писал письмо.
Ага.
Я от всех ждал ответа. Вот. Многие мне, ну, то есть, действительно, многие просто игнорировали. Многие писали, что это не их. Это вообще классно, потому что ты погружаешь себя в... Ну вот не то, что называется, выходишь из зоны комфорта. Как бы да, формально это так, но вот просто ты берешь то, что очень для тебя важно, свое самое, значит, любимое, сокровенное, отправляешь куда-то в никуда какому-то человеку, и этот человек, в общем, может тебе спокойно сказать, что ему это не нравится.
Да.
И ты такой, да мне насрать, я еще кому-то отправлю. И вот и ты делаешь, 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 и в результате находятся эти люди. То есть, например, песня «Бинго», я что придумал? Я такой, а давайте перезапустим карьеру Алены Свиридовой. Типа, давайте она сейчас, ну, как бы споет со мной снова про розовый фламинго, значит, спустя там 20 с чем-то лет. Я гонялся за ней месяца три. Человек просто ни в какую. В итоге я отправил, я послушал вот Маргошу, отправил ей, она сказала, никогда не соглашаюсь как бы на фиты, мне очень нравится эта песня. Сразу же ее записала, сразу же все было круто.
А, да, вот как записывали? Приезжали к Вове или как-то сами где-то записывали, присылали Вовке?
Маргоша, по-моему, приезжала к Саше.
Ага.
Вот. Ну да, да, то есть мы... Маргулис прислал... Дима из группы «Волны» тоже прислал, поскольку он в Самаре. Все остальные, по-моему...
Приезжали, да?
Да.
Про твой, ты говоришь, вокальный стиль ты нашел. У тебя такой, очень такой вкрадчивый такой, да? У тебя при этом, ну вот у тебя в жизни такой мощный, сильный голос, но при этом, когда поешь, такое это вот такое что-то, как сказать, ну такое вкрадчивое, да, такое тихое, такое... Я не люблю слово «интимное», но, ну, не, ну, так понимаешь.
Интимное мыло, да.
Да-да-да. Вот. Это, ну, как бы сознательный ход, да, и ты это вот, типа, ты это искал, Или оно как-то вот...
Я понял в какой-то момент, что когда ты поешь тихо, ага, тебя слушают.
А, ага. Вот.
Когда ты поешь громко, сложнее заставить людей тебя слушать.
Ты как будто на них кричишь.
Ну, хотя ты громкий, и все тебя слышат. И, видимо, за счет этого люди могут отвлечься и что-то такое. Когда ты поешь тихо, то как будто бы больше людей прислушивается просто. Ну, а это как бы единственная цель музыки.
Ну, наверное, да. Наверное, еще от музыки самой зависит, да, если у тебя какой-то это да, супер конечно. Шумный гитарный рок, там, ну, как бы не кричать,
да
не вариант.
Ну, или там, да. Ну, опять же, там все эти там, джазовые вокалистки или еще кто-то, они да. все высоко, громко поют, там, и все такое. Иногда это круто, иногда это вот как раз, а иногда ты думаешь, да что ж ты... Успокойся. Песня хорошая, ну, успокойся.
Круто, круто, круто.
Да.
А, что дальше? Какие у тебя?
Я вот сегодня записал кавер как раз на эту песню из игры Red Dead Redemption. У меня уже написались какие-то песни, и я буду делать третий альбом, и он снова будет состоять из фитов. Что еще?
Концерты, фесты, когда что?
Точно будет, точно будут мосты в Питере в августе.
Ага.
Должен был быть Лендогфест, но, возможно, и не будет его.
Ага.
А так больше я, честно говоря, ничего не знаю. Я хочу, чтобы как можно больше людей просто послушало этот альбом. Саша мне помогает, там, менеджер моя Ангелина помогает. Я что-то там
ну, у
пытаюсь
тебя менеджер,
тоже изучать.
Да. Ты давно у тебя менеджер? Давно ты с менеджером работаешь?
Всегда был кто-то.
Ага.
Всю дорогу был кто-то, но... нет, наверное, не всю дорогу. Вот пару раз, вот как раз там с группой «До ночи» и с группой МКРВ я все время всем занимался.
Mm-hmm.
И поэтому я, в общем, понимаю, что должен делать менеджер.
Mm-hmm.
Вот. Это, кстати, тоже важно.
Да.
Когда да. люди сами поработают, они уже могут претензии предъявлять. Да. Когда сам не работал, ты не совсем понимаешь, почему у тебя что-то идет не так. Вот. И это всегда...
Сложно менеджера найти?
Да практически это...
Ну, потому что я сам, я знаю очень много людей, которые прям ну, много граблей, на много граблей наступили.
Опять же, то, что невозможно найти по объявлению, это да. то, что невозможно. Это, естественно, должен кто-то к тебе подключиться. Вот, каким-то вот естественным путем. А иначе не выстроишь.
Мы с Сашей из Артека вот в прошлом выпуске говорили, что Кирилл Иванов из «Самого большого простого числа», он говорил, что пиши главное, после пиши классные песни, а все остальные, менеджеры и так далее, они сами появятся и сами подойдут. Да? Ты разделяешь этот?
Ну, я думаю, взгляд? Что это важно, да. Я думаю, что без песен ничего не выйдет. И просто другое дело, что тут, понимаешь, какие... Хрен его знает. Есть вот какие-то... Я знаю всех этих топовых менеджерок.
Mm-hmm.
Вот, там и Алену Рошаль, и там, Дашу и все, еще кого-то.
Mm-hmm.
Но я, например, не хотел бы себе такого менеджера. Вот. Это тоже такой момент. Что такое хороший менеджер? Я не знаю, что такое. То есть хороший менеджер... Хороший менеджер должен обязательно делать так, чтобы лицо исполнителя оставалось как бы незапятнанным. Вот. А большинство людей, скажем, уже прошедших там какие-то работу да, менеджером фестиваля,
mm-hmm.
менеджером там одного, другого, этих инди-артистов, других инди-артистов, и вот они там словно становятся менеджерами там Дорна и там Федука, если говорить mm-hmm. про Дашу Евсееву. Я извиняюсь за переход на личности, но я решительно... У меня просто был с ней эпизод неприятный,
mm-hmm.
абсолютно абсурдный. Я даже скажу. У меня,
давай.
Мы снимали... Значит, GQ захотел снять у нас в магазине видео, какую-то свою рубрику, видеорубрику, значит, с участием Федука. Вот. И помимо того, что нас там не хотели указывать и прочее, ладно, мы сказали, ну мы для инста себе сфотографируем Федука у автомата нашего игрового невероятного. У нас стоит там игровой автомат красивый. И, значит, мы фотографируем Федука, и Федук подходит, значит, к Даше и говорит: «Они меня сфоткали». И Даша говорит: «Так, значит, только, значит, как там, мы должны согласовать эту фотографию». Думаю, ну ладно. Скинули, она, естественно, ее не согласовала. А прикол в чем, значит, они уходят со съемки, и какие-то, а у нас там, ну, такая подворотня, некоторые там арка, немного Питер, и проходят два каких-то чувака, которые там бухали, такие: «О, Федук, давай, это самое». Они сфотографировались, ясен хуй, никто не отправлял на согласование эту фотографию, ну, понятно. В результате мы выложили фотографию, и там Даша Евсеева написала, что мы там подадим на вас в суд. Ну, какая-то дичь.
Вау.
И ты думаешь, ну, нельзя. Ну, типа, я вот сейчас не как чувак из магазина, а как ну, человек, который понимает, что такое как бы менеджер. Менеджер не должен так общаться. Не должен так общаться. Он должен как бы... как бы каждое знакомство для менеджера должно быть важным.
Да.
Ценным, как ресурс, как ты можешь это использовать, как ты можешь с этими чуваками потом что-то, возможно, сделать, а не портить с ними отношения, как бы, и показывать свою собственную значимость. Это вообще, то есть я считаю, что это абсолютно недопустимое дерьмо. И вот сейчас, опять же, я хлебнул этого, делая эти фиты, когда я отправлял каким-то людям, с которыми у меня не было прямого контакта, там, да, и через менеджеров, и я... В общем, понял, что у нас с этим все очень, очень сложно.
Тебе что-то как-то не так отвечали или что?
Ну, много народу. То есть, я сейчас объясню. То есть, вот есть, у меня есть письмо с отказом от Шевчука. Вот я там предлагал песню Шевчуку. Шевчук мне написал большое письмо. И, в смысле, не то, что я требую теперь, значит, пишите мне большие письма. Нет, просто он...
Человек просто уделил
с,
время.
С уважением отнесся, написал, почему... Он, ему сейчас не до фитов там и прочее, 5-10. А когда ты отправляешь а это просто, например, то есть, а у тебя есть, например, контакт с этим человеком? Просто там, условно, вот, например, то же самое, если там, это вот, правда, это больше про личностные отношения, чем про менеджеров, да? Ну, там, условно, там, Максим Леонидов просто игнор. Просто тотальный игнор, ничего тебе не буду отвечать. Там, Алена Свиридова, ничего тебе не буду отвечать. Ёлка, ничего тебе не буду отвечать. Ну, типа, почему?
Даже ёлка?
Да, мы же с вами как бы, ну, там, в какой-то степени как-то чего-то.
Коллеги?
А даже если мы, даже если мы совсем не знакомы, что в этом такого? Да. Даже как и менеджеры, которые, типа, а зачем нам это, если у вас как бы нету миллиона скачиваний? Зачем нам это нужно? А артист-то знает, что вы сказали, что это вам не нужно? Почему вы решаете это за артиста?
Да.
Поэтому, как бы, да, это вот была вот эта история знаменитая со Стингом, когда ему написал какой-то японец, какой-то японский тинейджер, сказал, что хочет сделать ремикс его песни. И попросил дорожки на шару, типа, можете скинуть дорожки? И Стинг ему скинул дорожки. У него был просто имейл Стинга. Да, у меня есть знакомый, который сделал кавер на Мадонну. В Штатах есть такая совсем простая схема, как это сделать. Есть агентство там некоторого Шапира. Ты приходишь туда, они связываются и говорят, сколько это будет стоить. Вот, а человек просто нашел контакты Мадонны, написал Мадонне, сказал, можно? Она сказала, изи. Все, большое спасибо. Ну, типа.
Круто, круто, круто.
Так это должно работать.
Да. На этой, как-то сказать, одновременно грустной и одновременно воодушевляющей ноте. Давай, тебе надо бежать.
Да.
Я рад, что ты пришел. Спасибо тебе большое.
Спасибо, что позвал.
Еще раз проект исполнитель Вась. Альбом быстрее послушать на всех сервисах. Меня зовут Юрий Липский, и мой проект называется «Псы». Пока.
Очень приятно. До скорых.
Пока.